С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. В прямом эфире следим за посланием Владимира Путина Федеральному собранию. Последнее обращение нынешнего президента к депутатам комментируют наблюдатели и эксперты. Репортаж из Сталина, где сегодня с утра начались подготовительные работы по демонтажу памятника советским воинам и эксгумации останков из братской могилы. Сегодня очередная годовщина чернобыльской трагедии. Из Киева корреспондент «Радио Свобода». Москва. Как записать ребенка в детский сад? В очереди более 10 тысяч человек, однако власти обещают решить проблему в течение 2 лет. Поговорим об этой проблеме в нашей программе. Эти темы – обзор свежих газет, новости Москвы и Петербурга, спорт, экономика и многое другое. В эти минуты в мраморном зале Кремля Владимир Путин выступает со своим традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию. На нем, помимо депутатов Госдумы и сенаторов, присутствуют все первые лица государства. Это послание должно стать для Путина 8-м и последним за его президентский срок. Прямая трансляция этой встречи ведется по основным федеральным телеканалам. И вот какие слова звучат сейчас в Кремле.
Много спорили, политическая активность не только не снизилась, а была даже выше, чем в предыдущих избирательных кампаниях. Убежден, новый порядок выборов не только усилит влияние партии на формирование демократической власти, но и будет способствовать росту конкуренции между ними. А следовательно, будет укреплять и улучшать качество российской политической системы. По итогам выборов партии получат право на государственное финансирование. И российские налогоплательщики вправе рассчитывать, что их деньги не будут потрачены на раздувание пустых популистских обещаний или раскачивание основ государственного строя. Прямо скажу, не всем нравится стабильное, поступательное развитие нашей страны. Есть и те, кто, ловко используя псевдодемократическую фразеологию, хотел бы вернуть недавнее прошлое. Одни для того, чтобы, как раньше, безнаказанно разворовывать общенациональные богатства, грабить людей и государства. Другие, чтобы лишить нашу страну экономической и политической самостоятельности. Растет и поток денег из-за рубежа, используемых для прямого вмешательства в наши внутренние дела. Если посмотреть, что происходило в давние, прежние времена, то увидим, что еще даже в эпоху колониализма говорили о так называемой цивилизаторской роли государств-колонизаторов. Сегодня на вооружение берутся демократизаторские лозунги. Но цель одна – получение односторонних преимуществ и собственной выгоды, обеспечение собственных интересов. Кое-кто не гнушается и самыми грязными технологиями, пытаясь разжечь в нашей многонациональной демократической стране межнациональную и межконфессиональную рознь. В связи с этим обращаюсь к вам и прошу ускорить принятие поправок в законодательство, ужесточающих ответственность за экстремистские действия.
Итак, это прямая трансляция послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В Кремле сейчас находится наш корреспондент Данила Гальперович. Добрый день, Данила.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, как сегодня начиналось это послание, что происходило на входе, в какой обстановке по сравнению с предыдущими годами сегодня готовилось это выступление?
Ну, можно говорить о том, что, как обычно, журналисты стояли в большой очереди для того, чтобы пройти в одно из зданий Кремля, где, собственно, произносится послание. Журналисты имели возможность поговорить до послания с теми, кто пришел его слушать, а это не только депутаты Федерального собрания России, но и главы конфессий, члены правительства, общественные деятели, например, руководитель Федерации независимых профсоюзов или, например, различные представители политических партий. Ну, можно сказать, что Владимир Путин начал с очень серьезной вещи. Он сначала попросил почтить минутой молчания память Бориса Ельцина, которого вчера похоронили. И потом он сказал о начале развития экономического России, о том, что сейчас российская экономика входит в 10 самых крупных экономик мира и вдвое за последнее время снизилась бедность. И как раз об экономике совершенно очевидно, очень многие хотят услышать что-то новое. В частности, Александр Шохин, лидер Российского союза промышленников и предпринимателей, с которым я поговорил до начала послания, сказал, что пока еще непонятно, строится ли в России госэкономика с некоторыми элементами бизнеса, или все-таки это частная экономика, рыночная, под очевидным управлением государства. А вот заявление о том, что как бы против России нарастает некая кампания, и что в самой России, что называется, усиливается напряженность политическая, вот это вот довольно неожиданное заявление. И можно сказать, что это, именно это будет отмечено многими наблюдателями об этом послании, что Владимир Путин говорит о неких внешних и внутренних врагах, которые, используя демократию, по его словам, пытаются дестабилизировать Россию. Я думаю, что это серьезная и новая нота в этом послании.
А каких-то еще неожиданностей ждут те люди, которые сегодня пришли в Кремль? Ну, если вы говорите, что журналистам удалось с ними пообщаться.
Да, на самом деле люди гадают, последнее это или не последнее послание Владимира Путина, потому что может случиться так, что еще не инаугурированный, но уже избранный новый президент не сможет читать послание, тогда его опять будет читать Путин. А может быть, если все-таки рассуждения о третьем сроке имеют под собой какие-то основания, просто Путин как действующий президент прочтет еще одно послание.
Спасибо, Данила. На прямой связи с нашей студией был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Сейчас он находится в Кремле, где сегодня выступает со своим ежегодным посланием к Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Какое из предыдущих посланий Путина парламенту запомнится больше других? Об этом я решил спросить члена Академии российского телевидения, известную телеведущую Светлану Сорокину, которая, безусловно, помнит практически все из них.
Я не могу сказать, что мне что-то сильно запомнилось, могу только сказать, что они бывали разные по вектору. То вдруг казалось, что писала тезисы одна команда, там, либерального толка, в другом случае казалось, что все наоборот, и тезисы писала другая команда. Вот посмотрим, что будет в этот раз. Считается, что это некое, ну, если не политическое завещание, то действительно итог двухлетнего пребывания у власти.
Такая тема, как свобода слова, тоже присутствовала в посланиях Путина. Например, в 2005 году он пообещал, цитирую, провести работу, направленную на обеспечение доступа к государственным СМИ всех политических сил. Вот как вы можете оценить ситуацию в этой области, если вспомнить ельцинские времена, например, тот же 2005 год и нынешнее время?
Ну, на самом деле, здесь, конечно, далека от идеальной ситуации. Мне кажется, даже хуже, чем с материнским капиталом. Не могу сказать, что все политические силы имеют равный доступ на экраны, так скажем, центральных электронных СМИ. А если в газетах и журналах это еще как-то осуществляется, то на центральных каналах их практически нет, там неравные условия, на мой взгляд.
Это была Светлана Сорокина. К посланию Владимира Путина мы вернемся в нашей программе через 10 минут и попытаемся взять первый комментарий по уже сказанным президентом словам. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Эстонии, Таллине, началась подготовка к демонтажу монумента и эксгумации останков советских солдат. МИД России выразил категорическое несогласие с действиями эстонских властей. Президент России Владимир Путин выступает сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В России, в Белоруссии и на Украине вспоминают жертв аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 21 год назад. Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о переносе досрочных парламентских выборов с 27 мая на 24 июня. В столице Норвегии, Осло, сегодня открывается двухдневная встреча министров иностранных дел стран НАТО. В центре внимания вопрос о планах США разместить в Польше и Чехии элементы своей системы противоракетной обороны. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Книжная весна в Европе. Международная ярмарка детской книги в Болонье. Что читают сегодня французы? Чешский прозаик Михал Вивек. 60-летие поэта Юрия Кублановского. Об этих людях и об этих событиях сегодня в 2 часа дня в европейском часе «Поверх барьеров». Ведущий программы Иван Толстой. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Практически все сегодняшние газеты третий день подряд выходят с большим количеством статей о первом президенте России Борисе Ельцине. В первую очередь журналисты и их собеседники делятся воспоминаниями и впечатлениями о церемонии похорон, которая прошла вчера. Но есть и статьи на другие темы. Многие журналисты в эти дни говорили расхожую фразу о том, что в какой-то момент ельцинского правления страной стала управлять группа олигархов. Сегодняшние «Новые известия» пишут на первой полосе о том, что на самом деле эта ситуация в России повторяется и на исходе правления Владимира Путина. Рассказывает Вероника Баде.
Как высшие чиновники страны превращаются в олигархов? На этот вопрос отвечает газета «Новые известия». Материал под названием «Министры-капиталисты» вынесен на первую полосу. Сегодня президент Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию, пишет газета. Ожидается, что одной из тем послания станет вопрос о взаимодействии государства и бизнеса. Между тем, это самое взаимодействие уже произошло в России на самом высоком уровне, причем совершенно официально. Вице-премьеры, министры, руководители администрации президента по совместительству входят в руководство крупнейших компаний страны с оборотами в миллиарды долларов. По мнению экспертов, в стране фактически сформировалось новое поколение государственных олигархов. Газета подчеркивает, что формально чиновникам запрещено иметь акции компаний, основным акционером которых является государство. Однако числиться в руководстве этих компаний закон не запрещает. Директор Центра политической информации Алексей Мухин говорит в интервью «Новым известиям», что это допущение позволяет сегодня легализовать доходы высших чиновников. Их включили в советы директоров крупных корпораций, а в тех компаниях, где государство имеет контрольный пакет акций, чиновники заняли посты председателей советов директоров. Так, первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев является председателем совета директоров «Газпрома», первый вице-премьер Сергей Иванов – председателем Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации. Министр промышленности и энергетики Виктор Христенко возглавляет Совет директоров Транснефти, а министр обороны Анатолий Сердюков несколько недель назад стал во главе Совета директоров волгоградского предприятия «Химпром». Подобное совместительство, по словам эксперта, позволяет получать бонусные выплаты в сотни тысяч и даже миллионы долларов в год, что в десятки раз больше и без того немаленьких по меркам среднего россиянина зарплат министров. При этом выплаты являются легальными. С другой стороны, подобное назначение заставляет чиновника быть максимально лояльным к руководству страны, потому что место в Совете директоров – это преференция к основному посту, которое может быть отобрано одним волевым решением верховной власти. Ведь собственниками предприятий чиновники не становятся. Отчасти это напоминает, по свидетельству «Новых известий», феодальную систему, когда дворянам за верную службу государю давали поместья, на доходы от которых они жили и которые потом отбирали и отдавали в кормление другому дворянину. По мнению экспертов, благодаря подобной практике в России сложилось новое поколение олигархов. «Новые известия» ссылаются на мнение директора Института проблем глобализации Бориса Кагарлицкого, который называет подобную форму распоряжения активами госкомпаний современной формой приватизации, и говорит, что чиновников вполне можно назвать олигархами, если под олигархами иметь в виду тех, кто использует не только бизнес для доступа к власти, но и власть как инструмент бизнеса. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня рано утром в Таллине, около памятника советскому воину-освободителю, начались подготовительные работы по эксгумации останков, находящихся в братской могиле. В соответствии с решением эстонских властей, они будут перезахоронены на военном кладбище. Официальный представитель российского МИДа Михаил Камынин немедленно отреагировал на это очередными резкими словами, назвав действия Эстонии «бесчеловечными». Сейчас с нами на прямой связи из Таллина корреспондент «Радио Свобода» Андрей Титов. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, какая сейчас обстановка у воинского мемориала? Успокоились ли протесты? Насколько я знаю, небольшие стычки с полицией имели место сегодня утром. И когда, по данным властей, начнутся основные работы по извлечению останков из земли?
По последнему заявлению Министерства обороны, сегодня раскопки не начнутся. Сейчас действительно ведутся подготовительные работы. То есть вокруг бронзового солдата поставлена металлическая ограда, и вскоре там будет натянут тент, чтобы те работы, которые будут вестись непосредственно внутри, под этим тентом, не были видны окружающим. Ну, по заверению нашего министра обороны Яка Авиксу, это нормальная практика, тем более, что речь идет об эксгумации, и нечего там делать посторонним. То есть все заинтересованные стороны, так или иначе причастные, в том числе и журналисты, по обещанию министра обороны Эстонии, будут допущены к непосредственно раскопкам. Что касается ситуации, то на данный момент она спокойная. Порядка 100-150 человек сейчас находится на Тынисмяге, где установлен монумент павшим во Второй мировой войне Но в целом достаточно все проходит спокойно и без инцидентов. То есть отдельные люди пытаются скандировать какие-то лозунги, но все это не носит массовый характер. А что касается стычки с властями, имевшей место сегодня ранним утром, о которой вы упомянули, то там дело было так, что полиция в 4:30 утром перекрыла все движение вокруг Бронзового солдата для того, чтобы начать эти самые подготовительные работы. Запрещена была в том числе парковка автомобилей в непосредственной близи от монумента, однако трое активистов, известного в Эстонии и за ее пределами движения «Ночной дозор», заперлись в машине и отказывались подчиняться требованиям властей, в частности, представителей полиции, выйти из автомобиля для того, чтобы те могли хотя бы установить их личности. В результате стражи порядка разбили окно и силой вынудили троих человек, сидевших в автомобиле, выйти из него. Сейчас они доставлены в полицию, и по этой причине с ними сейчас как раз-таки не удается связаться. И то, что я сейчас изложил, это, по сути, официальная точка зрения эстонской полиции.
А сообщается ли что-то о том, когда будет произведен демонтаж самого памятника, ну и сколько времени в общей сложности может занять полная ликвидация мемориала советским воинам в центре эстонской столицы?
Премьер-министр Эстонии Андрус Анси, отвечая на этот вопрос не далее как вчера, сказал, что быстро здесь ничего не делается. Работы займут как минимум 3-4 недели, и таким образом и 8, и 9 мая памятник будет стоять на своем месте. Другое дело, что, как я сказал чуть ранее, там сейчас пространство вокруг памятника огорожено, будет поставлен тент, и возложить цветы к памятнику, безусловно, не удастся. Но, как я уже сказал, процесс все-таки не будет столь скорым, и несколько недель потребуется на это.
А успели ли как-то отреагировать эстонские власти на новые резкие заявления российского МИДа?
Пока я такой информации не располагаю. Через полчаса начнется пресс-конференция, традиционная по четвергам пресс-конференция эстонского правительства. И на ней, я думаю, этот вопрос будет, конечно же, подниматься. И тогда последуют какие-то официальные заявления с эстонской стороны.
Спасибо, Андрей. На прямой связи из Сталина, где сегодня утром начались подготовительные работы к демонтажу мемориала советским воинам-освободителям, был корреспондент «Радио Свобода» Андрей Титов. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 21-я годовщина Чернобыльской трагедии. Во всем мире этот день отмечают как День радиационной безопасности. В России, на Украине и в Белоруссии вспоминают жертв самой страшной трагедии за всю историю развития атомной энергетики, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
На Украине зарегистрировано более 3 миллионов пострадавших от Чернобыльской аварии. Около 600 тысяч из них непосредственно принимали участие в ликвидации ее последствий. Спустя 21 год не прекращаются споры о причинах аварии. В том, что она произошла из-за несовершенства реактора, убежден один из операторов ЧАЭС Алексей Бреус, которому сразу после трагедии довелось провести долгие часы внутри разрушенного 4-го энергоблока.
Те, кто этим занимается, они давно знают, может быть, не все из них до конца честные, чтобы окончательно и бесповоротно признаться, что главная причина – это недостатки реактора. По сути, операторы получили в свое распоряжение реактор без тормозов. Даже хуже того, когда оператор нажал кнопку аварийной защиты реактора, собственно, это тормоз, который должен остановить реактор, вот после нажатия этой кнопки реактор взорвался.
Как свидетельствуют рассекреченные украинской спецслужбой, документы из архивов КГБ, на станцию поставлялось некачественное оборудование, и сам процесс ее строительства сопровождался многочисленными проблемами. Если эта информация стала бы вовремя достоянием общественности, катастрофы могло не произойти, считают украинские ученые. С момента аварии свои исследования продолжает член Национальной академии наук Украины геолог Вячеслав Шестопалов. По словам ученого, чернобыльские следы сейчас можно обнаружить не только в пределах 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС, но и под землей в Киеве.
Я могу сказать, что при проходке киевского метро на глубине 80 метров мы специально отбирали образцы породы, по которым проходило метро, и обнаружили наличие чернобыльских радионуклидов. То есть это может быть, например, цезий-134, потому что цезий-137, он имеет период полураспада около 30 лет, а цезий-134, у него период полураспада гораздо меньше. Значит, он может быть только чернобыльского происхождения. И это, значит, однозначно говорит, что все эти радионуклиды, и стронций, и цезий, именно связаны с Чернобыльской аварией.
Украинские власти заявляют о необходимости хотя бы частично восстановить зону отчуждения. Примерно треть ее территории почти не пострадала от радиации. Она может быть использована для выращивания и производства биологического топлива. На самой же Чернобыльской АЭС, по словам президента Виктора Ющенко, в ближайшие месяцы начнется строительство нового саркофага над разрушенным энергоблоком. Стоимость этого проекта, финансируемого в основном странами-донорами, составляет 800 миллионов долларов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас мы возвращаемся в мраморный зал Кремля. Вашему вниманию еще один фрагмент выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием. Сейчас там речь идет о проблемах в жилищной сфере.
300 миллионов. Потом по миллиарду выделяем. Вот в этом году опять миллиард. Немногим больше тратят на эти цели и местные власти. Хотя это их прямая обязанность. И сейчас хочу вернуться к тому, что сказал выше. В 6 раз увеличились бюджеты. Считаю, что средства на ремонт надо выделить в достаточном количестве, но все-таки в разовом порядке, для того, чтобы запустить сам механизм создания объединения эффективных собственников жилья. А вот расселение аварийного фонда должно, конечно, стать долгосрочной программой, которая переломила бы неблагоприятные тенденции в этой сфере и помогла бы миллионам граждан России решить свои жилищные проблемы. Нужно посмотреть правде в глаза и признать, что сегодня без поддержки государства многие наши сограждане, оказавшиеся в наиболее тяжелых, сложных жизненных условиях, сами решить этот вопрос не в состоянии. И вы понимаете... И вы, конечно, прекрасно понимаете, что именно здесь кроются многие корни острых проблем, таких как пьянство, высокая смертность, преступность, в том числе и подростковая, беспризорность, в конце концов. Конечно, возникает извечный вопрос, где взять деньги? Ну, во-первых, деньги у нас есть, и формирование расходной части бюджета – это всегда лишь вопрос выбора приоритетов, как на федеральном уровне, так и на региональном. А во-вторых, у меня есть и конкретные предложения. Направить на эти цели значительные дополнительные доходы, в том числе от улучшения администрирования налоговых сборов, от приватизации государственного имущества, а также, может быть, и от продажи активов компании «Юкос».
Это был еще один фрагмент выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием. Напомню, это 8-е и последнее послание Путина парламенту за время его президентского срока. Вы слушаете «Свободу в полдень». К теме президентского послания, к комментариям политологов и экспертов мы будем сегодня еще не раз возвращаться в наших информационных программах. А я скажу, что сегодня в программе «Время гостей» речь пойдет о немножко другом событии. Завтра в Москве и в Мытищах начинается чемпионат мира по хоккею. И в нашей программе мы тоже поговорим об этом через 20 минут. А в программу «Время гостей» сегодня приглашен двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников. Начало программы в 19 часов. Ведущий Владимир Бабурин. А во второй половине часа «Свободы в полдень», новости Москвы и Петербурга, проблема очередей в московские детские сады, балетная премия «Бенуа де ля Данс», новый рекорд золотовалютных резервов России и спорт, как я уже сказал, российская столица накануне хоккейного чемпионата мира. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Кремле президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Он начал выступление со слов об исторических заслугах своего предшественника. Затем Путин коснулся экономических достижений страны и резко отозвался о политической оппозиции в зарубежных государствах, которые, по его словам, пытаются вмешиваться во внутренние дела России. В Таллине началась подготовка к демонтажу монумента и эксгумации останков советских солдат. МИД России выразил категорическое несогласие с действиями эстонских властей. В России, Белоруссии и на Украине сегодня вспоминают жертв аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 21 год назад. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал возобновить международную помощь регионам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о переносе досрочных парламентских выборов с 27 мая на 24 июня. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении 100 миллиардов долларов на военные нужды в Ираке и Афганистане. Документ предусматривает начало вывода американских войск из Ирака в октябре. Новый раунд переговоров между Ираном и Евросоюзом по ядерной программе Тегерана пройдет через 2 недели. Об этом в среду в Анкаре договорились член руководства ЕС Хавьер Солана и высокопоставленный представитель Ирана Али Лариджани. В столице Норвегии Осло сегодня открывается 2-дневная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. В центре внимания вопрос о планах США разместить в Польше и Чехии элементы своей системы противоракетной обороны. Соединенные Штаты готовы предоставить свои спортивные базы для тренировки атлетов из Ирана в преддверии Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Соответствующее приглашение было направлено в Тегеран.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости Москвы и Петербурга. Столичных чиновников проверяют на знание законов. А в Петербурге сегодня пройдет пикет памяти жертв чернобыльской трагедии и аварии на питерском заводе «Маяк», случившейся 50 лет назад. Слово Татьяне Волович.
Москва. Чиновники юго-восточного округа столицы будут сегодня сдавать экзамен. Их протестируют на знание федерального и московского законов о государственной службе. Чиновникам будет задано 32 вопроса по разным аспектам закона. Оценивать знания будут независимые эксперты, представители университета управления при правительстве Москвы. Чтобы получить оценку удовлетворительно и выше, чиновникам надо ответить минимум на 18 вопросов. Петербург. Сегодня, в день 21-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС в парке имени Сахарова, состоится митинг, приуроченный к Международному дню памяти жертв радиационных катастроф. На сегодняшний день в Петербурге проживает 9 тысяч граждан, подвергшихся радиационному излучению. 6 тысяч из них участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 2 тысячи являются инвалидами разных групп, но по федеральным льготам не удовлетворяются выписанные рецепты, практически не предоставляется санаторно-курортное лечение. Поэтому Петербургское отделение Союза «Чернобыль» присоединится 22 мая ко всероссийской акции протеста ликвидаторов чернобыльской катастрофы. Москва. Городская дума одобрила в первом чтении закон, обязывающий финансировать капитальный ремонт жилья из городского бюджета. При подготовке документа ко второму чтению будет проработан механизм переходного периода от выполнения городом обязательств по капитальному ремонту старого жилого фонда к финансированию этих работ в дальнейшем самими жильцами в новостройках либо в домах, где капитальный ремонт проведен недавно. Петербург. Инициативная группа Петербургской федерации альпинизма и скалолазания совместно с рядом экологических организаций намерена пикетировать офисы компаний, получивших разрешение на строительство в непосредственной близости от Ястребиного озера, карьеров и перерабатывающего завода. Об этом они заявили на прошедшем вчера в Петербурге митинге. Ястребиное озеро имеет статус особо охраняемой территории, и строительство объектов горно-перерабатывающего комплекса нанесет существенный ущерб памятнику природы. Основная причина сложившейся ситуации в неразберихе между полномочиями властей двух субъектов федерации. Сам памятник расположен на территории Ленинградской области, а строительство планируется на территории Республики Карелия, но в непосредственной близости от особо охраняемой зоны, говорит один из членов инициативной группы Ирина Адрианова.
Перерабатывающие мощности, щебеночный завод, это чудовищная пыль и грохот. Дальше будут дороги, дальше будет железнодорожная ветка, которая будет увозить щебень. В результате весь этот горно-промышленный комплекс придвинется к северной границе охраняемой природной территории, которая, к сожалению, совпадает с границей Карелии и Ленобласти.
Москва. В столичных школах уже к началу нового учебного года могут быть введены новые предметы. Иностранный язык со 2 класса в объеме 3 часов в неделю во всех общеобразовательных школах, экология и устойчивое развитие, а для старшеклассников – факультатив религии мира. Пока это нововведение будет проходить в рамках эксперимента в 35 московских школах. Однако педагоги сомневаются, что эксперимент приживется, так как учебная программа и так перегружена, да и высококвалифицированных педагогов по новым дисциплинам вряд ли удастся привлечь в школу. Новости Москвы и Петербурга. 26 апреля. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Как устроить ребенка в детский сад? Тех, кто только начинает задумываться этим вопросом, на днях сильно огорчила руководитель Департамента образования Москвы Любовь Кезина. Она заявила, что на сегодняшний день очередь в дошкольные учреждения столицы почти 15 тысяч детей. Не решает проблему очередников и открытие новых дошкольных учреждений. Их за последний год построили больше 100. По прогнозам, впрочем, тех же чиновников, если правительство Москвы выполнит все обещания по созданию дополнительных мест и по привлечению инвесторов к строительству социальных объектов, то устроить ребенка в детский сад без очереди можно будет уже через 2 года, рассказывает Ольга Вахоничева.
Москвичка Анна, мама двоих детей, 6 и 3 лет, называет себя нерадивой, потому что не записала ребенка в очередь на получение места в детском саду, как только он родился. Многие родители поступают сейчас именно так. Проблему устройства старшего сына в детское учреждение Анна решала больше года.
Никуда нас, естественно, не брали. То есть некоторые садики, которые хорошие, считались такими новыми, обустроенными, туда, в общем, даже в один садик на порог не пустили, потому что там был какой-то очень сложный контроль, и охранник сказал, что нет. Потом попробовали в простой, самый простой садик, ждали где-то год. Вот туда нас взяли абсолютно спокойно, без всяких взяток, без всего. В другие садики, я знаю, что в один еще я пробовала поменять как бы садик. Там даже вот как бы конкурс родителей есть. Ну, например, как бы вот вот набирать детей по рекомендации. И тех уже, чьи дети ходят. Смотрят, чтобы высшее образование было, и, соответственно, чтобы уровень дохода приличный. Написали заявление, но потом моя подруга мне сказала, что нет, ваши кандидатуры не подошли. Потому что как-то я вот не знаю, как давать, кому давать, сколько. Меня такие вопросы всегда в тупик приводят. Может быть, поэтому нас и не взяли, что мы как-то не были готовы обсуждать, возможно, эти вопросы.
Ситуация не нова. Проблемы с местами в детских садах возникли еще в начале 90-х годов. Из 1500 детских учреждений, принадлежащих предприятиям, большинство были распроданы или закрыты из-за экономической нестабильности. Да и сами родители чаще предпочитали сидеть с ребенком дома. На сегодняшний день в столице осталось не более 150 ведомственных садов. О других причинах роста очередей в детские учреждения рассказывает руководитель пресс-службы Департамента образования Москвы Александр Гаврилов.
Изменилась экономическая ситуация. В Москве появилась возможность работать на престижной работе, на высокооплачиваемой работе. И матери, как правило, уже стараются по минимуму сидеть со своим ребенком, чтобы не потерять эту работу. Детские бабушки, которые также ранее сидели с детьми, тоже стараются по возможности подработать, что также усиливает спрос на детский сад. Последние несколько лет мы наблюдаем рост численности родившихся детей в Москве. Это, конечно, не может не радовать, тем не менее, также приводит к увеличению спроса. И, помимо всего прочего, Москва достаточно быстро растет, много людей приезжают. В Москву покупают жилье. Это, как правило, люди молодые, у которых также рождаются дети. Либо уже есть дети, которым тоже нужно ходить в детские сады.
Вся нагрузка по приему детей легла на государственную систему. В частных детских садах, которых в Москве не так и много, содержать ребенка родителям со средним доходом не по карману. Не спасает пока ситуацию и постоянное строительство новых учреждений. В прошлом году начали работать 95 садов, а в этом построили еще 100. По словам Александра Гаврилова, теперь возникла новая проблема.
Если, условно говоря, с 1 августа 2006 года, когда был обновлен и составлен единый реестр всех нуждающихся в местах в детских садах, у нас было порядка 11-12 тысяч желающих, да? За этот период мы выдали более 26,5 тысяч путевок, при этом очередь возросла до 13,5 тысяч человек. То есть произошел такой сдвиг в области психологии. Многие родители, которые ранее не планировали отдавать своего ребенка в детский сад, видя, какие меры принимает город для обеспечения дополнительными местами, приняли решение, что необходимо отдать своего ребенка, причем немедленно. Поэтому спрос еще более возник на места в детских садах.
Самая сложная ситуация в тех районах Москвы, где раньше основная нагрузка по приему детей лежала на ведомственных учреждениях образования. Хуже всего с местами в детские сады в районе Фили Давыдкова, говорит Гаврилов.
Все ведомственные детские садики хозяинам проданы. Район старой застройки. И у города сейчас просто нет возможности построить там новый садик. То есть еще мало построить, нужно найти приемлемую площадку. То есть район застроен полностью. Нет свободной территории, где можно такой новый детский сад построить. Вот почему важен процесс передачи вот хотя бы городу бывших детских садов, чтобы мы их либо реконструировали, либо отремонтировали. Если они находятся в плачевном состоянии, значит, снесли, на их месте построили новые здания именно государственных детских садов.
Чтобы избежать нервотрепки, Александр Гаврилов советует родителям об устройстве ребенка в садик побеспокоиться заранее, обратиться в комиссию по комплектованию государственных дошкольных учреждений, которые начали работать в столице с прошлого года. Сейчас их 136 в разных районах Москвы. Их сотрудники обязаны дать полную информацию о наличии свободных мест в садах города, и только они имеют право выдать путевку на устройство ребенка в то или иное учреждение. Прием детей не через заведующую, а через государственную комиссию решает и вопрос со взятками, говорит Гаврилов.
создана единая, в том числе компьютерная база всех мест в детских садах, очередности. Теперь человек не идет напрямую к заведующему, и заведующий не принимает решение, взять этого ребенка или не взять, и за какое вознаграждение. Человек получает в этой комиссии путевку направления. Решение в этой комиссии сидит не один человек, а группа людей, которые никак не заинтересованы финансово дать человеку эту путевку в конкретный сад или не дать. Он получает эту путевку на руки и уже с ней приходит в детский сад, ему не могут отказать.
Уже через 2 года о проблеме дефицита мест в детских садах Москвы можно будет забыть, заверил руководитель пресс-службы Департамента образования столицы Александр Гаврилов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Меньше чем через месяц в Москве в 15-й раз будет вручена престижная балетная премия «Бенуа де ля Данс». Вчера организаторы объявили, что 22 и 23 мая на сцене Большого театра выступят ее номинанты и лауреаты, устроив настоящий праздник для любителей балета, рассказывает Марина Тимашева.
Претендентов на статуэтку работы Игоря Устинова в списке 20. 6 балетмейстеров из Германии, Франции, Англии и России, 7 балерин из тех же краев, плюс Нидерланды и США, 6 танцоров и еще одна страна, Канада, включается в соревнования. Во всем мире нашли одного единственного достойного сценографа. Это Карлос Гальярдо. Возникает вопрос, неужели в балетном театре так плохи дела с художниками? Отвечает на мой вопрос Нина Кудрявцева-Лури, арт-директор Бенуа де ля Данс.
Собственно говоря, оформление могут себе позволить только крупные коллективы, у которых хорошая финансовая база. Мы же понимаем, почему Баланчин был без декораций, без костюмов, потому что денег не было. И потом это уже стало стилем.
Видимо, кандидатуру Карлоса Гальярдо выдвинул член жюри, он же художественный руководитель театра Сан-Мартин, того самого, где и поставлена буря в оформлении аргентинца. Исполнителями Парижской оперы мы явно обязаны Манюэлю Легри, тоже члену жюри и звезде этого театра. То же самое с лондонским королевским балетом. Вот от России в номинациях представлены Алексей Мирошниченко и Александр Сергеев, хореограф и танцор балетной миниатюры Мариинского театра «В сторону лебедя». Обидели, правда, партнершу Сергеева, ничуть и ни в чем ему не уступающую. Да и в жюри нет представителя Мариинки, но ларчик открывается просто в жюри Николай Цискоридзе, а он был замечен на спектакле «В сторону лебедя», когда его показывали в Москве. Говорят, Цискоридзе дружит с хореографом Мирошниченко. На вопрос о том, не следует ли изменить процедуру, лишив членов жюри права выдвигать на приз своих, хотя бы из своего театра, Нина Кудрявцева-Лури ответила.
Если бы у нас жюри было постоянным, то тогда, наверное, могли бы быть какие-то ограничения по выдвижению. Но поскольку члены жюри меняются каждый год, мы стараемся менять страны, менять направления, менять членов жюри, чтобы действительно были представлены разные вкусы и совершенно разные люди. В этот раз представитель одной труппы, в следующем году это может быть представитель другой труппы. Все-таки, если вы посмотрите на список лауреатов Бенуа, то это люди обычно очень достойные.
Празднику на улице балетоманов быть. В гала-концерте 23 мая выступят звезды Парижской оперы, а также Мариинского и Большого театров. Ульяна Лопаткина покажет в Москве «Гибель розы» Ролана Петти, а Лоран и Лер представят песнь странствующего подмастерья в хореографии Мариса Бежара. И это будет его последнее выступление. Лоран и Лер уже дал прощальный спектакль в своей родной Парижской опере. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин выступает сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В Таллине началась подготовка к демонтажу монумента и эксгумации останков советских солдат. В России, Белоруссии и на Украине вспоминают жертв аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 21 год назад. Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о переносе досрочных парламентских выборов с 27 мая на 24 июня. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Золотовалютные резервы России ставят новый рекорд. Грядущее повышение экспортной пошлины на нефть. Курсы мировых валют. Все это в новостях экономики, которые представит Иван Трефилов.
Объем золотовалютных резервов России с 13 по 20 апреля вырос примерно на 1,3% и достиг нового рекордного уровня 361 миллиарда 200 миллионов долларов, сообщил Центральный банк страны. Россия по этому показателю по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран, по последним данным, составляют 1 триллион 200 миллиардов и 900 миллиардов долларов соответственно. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня может быть увеличена более чем на 44 доллара по сравнению с действующей ставкой, примерно до 200 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В марте и в апреле, за исключением последней недели месяца, средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно 61 доллар за баррель или 445 долларов за тонну. Добыча нефти и газового конденсата в России в первом квартале увеличилась на 4,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составила более 121 миллиона тонн, говорится в материалах Министерства промышленности и энергетики страны. Крупнейшей нефтяной компанией страны по объемам добычи остается «Лукойл». За ним следует «Роснефть», «ТНК-БП», «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». Согласно прогнозу Министерства промышленности и энергетики, в 2007 году добыча нефти в России составит 490 миллионов тонн, что примерно на 2% больше, чем годом ранее. Розничные цены на автомобильный бензин в России с 10 по 16 апреля выросли в среднем на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Повышение средних цен на автозаправочных станциях страны зафиксировано впервые за последние 6 месяцев. Структуры российского бизнесмена Олега Дерипаски договорились о покупке 30% акций австрийской строительной компании «Страбок», говорится в сообщении нынешнего их владельца, австрийской страховой группы «Уника». Сумма сделки – примерно 1 миллиард 200 миллионов евро. «Страбок» – одна из крупнейших в Европе строительных компаний, работающая в странах Центральной и Восточной Европы, в том числе и в России. Здесь она участвует, в частности, в реконструкции гостиницы «Москва», а также в проекте «Москва-Сити». Олег Дерипаска является основным акционером объединенной компании «Российский алюминий», крупнейшей в мире, а также автомобильной группы «ГАЗ». Курс доллара на сегодня 25 рублей 69 копеек, на 9 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 6 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Иван Трефилов. Главные новости в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает спортивный обзор. Сегодня со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Добрый день, Наталья.
Добрый день.
Начнем, наверное, с футбола. Вчера в Лондоне был сыгран первый матч полуфинальной пары Лиги чемпионов «Челси-Ливерпуль». Матч блестящий.
Да, ну и в этом матче победу одержали хозяева поля со счетом 1-0. Гол на 29-й минуте забил полузащитник Челси Джо Коул. Ответный полуфинальный матч Ливерпуля Челси и Милан-Манчестер Юнайтед пройдут на следующей неделе, 1 и 2 мая, соответственно. Перед отъездом в Москву на чемпионат мира по хоккею сборная Швеции провела на своем катке товарищеский матч с командой США. Американцы одержали победу со счетом 5-3. В Национальной хоккейной лиге стартовал второй круг розыгрыша Кубка Стэнли. В полуфинале Западной конференции Анахайм выиграл у Ванкувера 5-1. На Востоке Баффало одержал победу над Нью-Йорк Рейнджерс 5-2. В составе Баффало отличился голевой передачей Дмитрий Калинин. Очередные матчи первого круга плей-офф прошли в Национальной баскетбольной ассоциации. Сан-Антонио обыграл Денвер 97-88 и сравнял счет в серии 1-1. Такой же результат стал в паре Даллас-Голден Стейт после победы Далласа 112-99. Кливленд взял верх над Вашингтоном 109-102 и лидирует в серии 2-0. На крупном теннисном турнире в Барселоне россиянин Николай Давыденко, второй номер посева, вышел в третий круг, обыграв в трех сетах своего соотечественника Юрия Щукина. А первой ракеткой этих соревнований испанец Рафаэль Надаль одержал очередную, уже 68-ю подряд победу на грунте, обыграв бельгийца Кристофа Флигина 6-1, 6-2. В среду стартовал матч по быстрым шахматам между венгром Петером Лека и чемпионом мира Владимиром Крамником. Встреча продолжится до 29 апреля. Каждый день шахматисты играют по две партии. В первый день обе они завершились в ничью. Эти матчи проводятся в венгерском городе Мишкальц уже несколько лет. Во всех из них участвовал Лека и пока еще не проигрывал. В 2005 году он сыграл в ничью с англичанином Майклом Адамсом, а год назад победил Анатолия Карпова 4,5 на 3,5 очка. Крамник уже играл с Лека в быстрые шахматы. Это тоже было в Венгрии, в Будапеште в 2001 году, и тогда матч, который состоял из 12 партий, завершился со счетом 7-5 в пользу россиянина. Ну, приближается чемпионат мира по хоккею в Москве. До старта остаются сутки. Однако хоккейный бум происходит не только в столице России, а и на берегах Туманного Альбиона. В выпусках прессинга мы неоднократно освещали инфраструктурный бум в английском футболе. Сегодня наш экономический эксперт профессор Роберт Воскоричан продолжит эту тему, добавив к спорту номер один привкус хоккея.
В выпусках прессинга мы неоднократно обращались к теме инфраструктурного бума в английском футболе. Последний по времени материал на эту тему рассказывал о завершении строительства жемчужины британского спорта, стадиона Уэмбли. Это был очень интересный материал Натальи Голицыной. Поэтому, думаю, что останавливаться после этого, еще раз рассказывать об Уэмбли, было бы по меньшей мере неестественно. Но вот это вот эпохальное, я бы сказал, событие, вот строй нового Уэмбли, несколько затмило совершенно потрясающий, на мой взгляд, проект нового стадиона лондонского Арсенала, который носит гордое название Emirates Stadium. Об этом сооружении стоит поговорить, ибо, может быть, с точки зрения архитектуры и прочих изящных вещей, он и уступает, хотя, может быть, и не уступает. Но, по крайней мере, конечно, это не тот масштаб и не тот блеск, как у Эмбли. Но с точки зрения экономической эффективности, это потрясающее сооружение. Недавно клуб «Арсенал» опубликовал финансовые результаты последнего полугодия 2006 года. И только за счет того, что они переехали на новую арену, где большая вместимость и где лучшие условия для зрителей и для футболистов, оборот футбольного клуба за вот указанный мной период составил почти 101 миллион фунтов по сравнению с 57 миллионами за аналогичный период, то есть последнее полугодие 2005 года. Прибыль, без учета инфляции, выросла с 8 до 20 миллионов, а чистая прибыль до уплаты налога увеличилась с 14 до 20 миллионов. И все эти успехи связаны именно со стадионом. Во-первых, я уже говорил о том, что большая вместимость, и даже они из-за того, что более комфортабельны, смогли несколько поднять цены на билеты. И плюс еще старый стадион Хайбери, который был в идеальном состоянии, его продали, поэтому вот столь крупные результаты финансовые были получены. В общем, что касается футбола и футбольной инфраструктуры, мы видим, что все замечательно. Но не футболом единым жив британский спортивный бизнес. И даже столь экзотический для Англии вид спорта, как хоккей с шайбой, тоже нашел свое место в сфере интересов бизнесменов от спорта. Причем бизнесменов самого высокого калибра, ибо в хоккее нет бизнеса, извиняюсь за жаргон, круче, чем бизнес, хоккейный бизнес НХЛ. И НХЛ приняло решение два матча открытия, две команды, ведущие команды НХЛ, обе из Южной Калифорнии, Анахайм и Лос-Анджелес, проведут 29 и 30 сентября в Лондоне на суперсовременной ледовой арене, которая называется 0-2 Арена. Надо сказать, что это не первый опыт НХЛ. В 1997, 98 и 2000 годах они проводили матчи открытия в Японии. Но в Японии, надо понимать, интерес к хоккею огромный, по крайней мере, несравнимый с интересом в Англии. И тем не менее, американские бизнесмены пытаются внедриться именно в британский спорт. И это говорит о том, что британские спортивные менеджеры уже давно перестали быть, пусть талантливыми, но все-таки учениками своих заокеанских партнеров, а давно уже готовы, и не только готовы, но и работают с ними на равных.
Это был эксперт по экономике большого спорта Роберт Воскричан. И в связи с его рассказом, Марк, вот я вспомнила о нашем с вами утреннем разговоре по поводу того,
что... Да, вы сказали о буме хоккея в Англии, а я вот хочу заметить, что, несмотря на то, что в Москве завтра вроде бы стартует чемпионат мира, никаким бумом хоккея здесь и не пахнет. Рекламы этого чемпионата почему-то в городе вообще нету. То есть о нем могут знать только, наверное, жители близлежащих районов к Ледовому дворцу, ну, каковым, собственно, я тоже являюсь. Поэтому я не знаю, я не видел пока ни спортсменов, ни туристов в большом количестве. И мне интересно, собственно, кем будут заполнены трибуны, особенно, насколько я знаю, учитывая довольно немаленькие цены на билеты, даже по московским меркам.
Да, ну вот, как мне только что рассказал Роберт Воскричан, тот же, что вот, ну, правда, один из самых дорогих абонементов, который включает в себя право посещения всех матчей, начиная с четвертьфиналов, он будет стоить это около $3000. Ну, представьте, ну, какой болельщик может позволить себе выложить такие деньги с довольно, может быть...
Ну, какие-то наверняка есть, но их не тысячи, как... Их не так много, я думаю.
Наверное, тем более еще, ну ладно, в Москве, может быть, приедут, ну, все-таки будут много и там иностранных туристов, все, а вот кто поедет в Мытищи, все-таки.
Да, больше всего меня, конечно, удивляют не цены, а именно отсутствие какой-либо информации, рекламы этого турнира, при том, что в Москве вроде бы вполне много рекламных площадок, на которых можно было бы об этом грядущем событии жителям города и его гостям как-то рассказать.
Да, ну, чемпионат мира начнется только завтра. Давайте поговорим о том, что нас ждет сегодня. Ну, во-первых, в Амстердаме стартует чемпионат Европы по спортивной гимнастике. На футбольных полях Европы будут сыграны первые матчи полуфиналов Кубка УЕФА «Сасуна Севилья» и «Эспаньол Вердер». А в Испании, в городе Мурсия, начнется финал 4-х тоже Кубка УЕФА, но по футзалу. А из российских соревнований я отмечу 5-ю решающую встречу полуфинала мужского чемпионата России по волейболу «Искра» «Динамо» «Татрансгаз».
Спасибо, Наталья, за то, что знакомили нас сегодня с самыми важными спортивными новостями. Это была Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Михаил Соленков, продюсер Михаил Касторов. И сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире программу «С крестьянской точки зрения». Сегодня ее главная тема – наши с вами грехи. Чем грех отличается от греховности, если, конечно, отличается? Почему не все христианские традиции придают большое значение грехам? И почему неверующие упрекают христиан в спекуляции на чувстве вины? Может быть, самый главный грех в том, чтобы использовать слово «грех»? Об этом будут говорить христиане разных конфессий, ведет программу Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Борис Ельцин дал нам не только свободу, главное, он дал надежду.
Самое главное, что мы стали другими.
Роберт Гейтс встретился с президентом Польши Лехом Качинским.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация в белорусско-российских отношениях вышла далеко за нефтегазовую тему.
Из газа было выпущено около 10 ракет.
Мы никого не признаем и признавать не хотим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730.